Дон Жуан – самое известное, самое толкуемое и вместе с тем, по моему глубокому убеждению, явно превратно истолкованная опера Моцарта. Безусловно, это произведение гениальное, и Моцарт ставил его на первое место среди своих комических опер. Это при всем при том, что мы с вами убедились, какого высочайшего художественного совершенства он только что достиг, сочинив «Свадьбу Фигаро». Собственно, «Дон Жуан» и был написан по следам «Свадьбы Фигаро», по следам огромного успеха этой оперы в Праге. Для Праги он был заказан, в Праге он должен был быть исполнен 15 октября 1787 года, и, тем не менее, премьера была сдвинута на 2 недели в силу того, что Моцарт не успевал завершить оперу вовремя к моменту заказа, что, впрочем, не помешало успеху этой оперы уже в Праге, а затем и в Вене, где она была поставлена 7 мая 1788 года, то есть через полгода практически. Опера была, безусловно, успешна при жизни Моцарта, но после его смерти стала выдвигаться и заняла место номер 1 в репертуаре оперном среди моцартовских шедевров. Так что Моцарт в своей оценке в каком-то смысле оказался, если не прав, безусловно, то спрогнозировал будущее ведущее положение оперы «Дон Жуан» в его творчестве. Так это виделось потомкам, и так это видится, наверное, и до сих пор. Но слава этой оперы, она несколько странная. Во-первых, эта опера известна весьма неравномерно. Некоторые номера стали шлягерами популярной классической музыки, их мелодии известны буквально всем и вся, ну, по крайней мере, если мы говорим о культурных людях. А другие номера известны гораздо меньше. Более того, если мы читаем о моцартовской опере какие-то монографии, то очень часто в них авторы, желая охарактеризовать каждый номер, говорят об этих менее известных номерах как о менее удачных, более условных, более традиционных. Если же есть такая возможность, их просто обходят молчанием. И даже при описании общего характера действия, синопсисах так называемых моцартовских опер, моменты действия, которые связаны с менее известными номерами, часто просто замалчивают. Так что и сюжет-то предстает в несколько сокращенном, урезанном виде. Такая однобокость уже сама по себе странна. Она возникла, конечно, не случайно. Истоком всех проблем является, наверное, очень четкое ощущение многих слушателей, что в этой опере что-то не так. Вот эта вот нетаковость этой оперы и становится ее главной загадкой. И проблема в том, что XIX век поспешил ответить на эту загадку, во многом определив будущее восприятие оперы, оставив нам такое наследство, от которого очень трудно отстраниться, а в общем-то уже пора. И мой рассказ об этой опере в 2 лекциях будет попыткой отстраниться от этих условностей восприятия и взглянуть на оперу по-свежему, увидеть прежде всего то, что в ней вообще игнорировалось, и в этой связи скорректировать то, что очень хорошо известно и о чем было сказано много всего, в том числе сомнительного и превратного. В чем состоит клевета XIX века на Дон Жуана? В чем состоит вот этот вот первый сдвиг в восприятии, который определил всю последующую искаженную картину? XIX век увидел в Дон Жуане оперу аморальную. До сих пор этот эпитет нередко кочует из книги в книгу, особенно в популярных монографиях. Это, конечно, очень хороший рекламный ход. И для XIX века, да и для нынешних постановок. На аморальную оперу публику ходит всегда лучше, чем на моральную. Но во времена Моцарта все было несколько иначе. Мне просто трудно представить себе, чтобы в Вене, в Австрии, да и в Праге, которая, в общем-то, относилась практически к той же самой стране, можно было взять и вот так вот поставить аморальную оперу. Или оперу, которая могла бы хотя бы кому-то показаться аморальной. Именно моральные оперы, оперы, поощряющие нравственное поведение, в это время и полагалось писать. И безусловно, что Моцарт и его либретист, ставшие уже его полновесным партнером к этому времени, Лоренцо да Понта, они создавали оперу, именно написанную с моральной точки зрения. Оперу о наказанном распутнике, именно «Иль диссолюто пунито», и стоит на первом месте в названии этой оперы. Мы вообще забываем о том, что эта часть названия существует, а между тем она стоит во главе. И только потом «Или Дон Жуан». Надо заметить, что подобного рода акцент практически отсутствует среди знаменитых предшественников этой оперы.